Взрослые казались мне усталыми, но не слишком озабоченными, если можно было доверять защитному покрову сумерек. «Мне нужна женщина», — думал я, приближаясь к гостинице «Ройбен». «Женщина! Глупая, хохочущая самка с крашенными желтыми волосами и покачивающимися бедрами. Женщина, которая ничего не понимает и не задает никаких вопросов, кроме одного — достаточно ли у тебя при себе денег? И еще я хочу бутылку калифорнийского бургундского и, пожалуй, немного дешевого рома, чтобы смешать его с бургундским. И провести эту ночь у женщины, чтобы не возвращаться в гостиницу. Не возвращаться в гостиницу. Ни в коем случае не возвращаться туда этой ночью. Но где найти такую женщину, такую девку, шлюху? Нью-Йорк не Париж. Я уже по собственному опыту знал, что нью-йоркская полиция придерживается пуританских правил, когда дело касается бедняков. Шлюхи не разгуливают здесь по улицам, и у них нет опознавательных знаков, зонтиков и сумок необъятных размеров. Есть, конечно, номера телефонов, но для этого нужно время и знание этих номеров. «Добрый вечер, Феликс», — сказал я. «Разве Меликов еще не пришел?» «Сегодня суббота», — ответил Феликс. «Мое дежурство». «Правильно, сегодня суббота. Я совсем забыл об этом. Мне предстояло длинное унылое воскресенье, и внезапно на меня напал страх». В номере у меня оставалось немного водки и, кажется, несколько таблеток снотворного. Я невольно подумал о толстом Рауле. А ведь только вчера я насмехался над ним. Теперь и я чувствовал себя бесконечно одиноким. «Мисс Петрова тоже спрашивала Меликова», — сказал Феликс. «Она уже ушла?» «Нет, по-моему. Хотела подождать еще несколько минут». Наташа Петрова шла мне навстречу по тускло освещенному плюшевому холлу. «Надеюсь, она не будет сегодня плакать», — подумал я и снова удивился тому, какая она высокая. «Вы опять торопитесь к фотографу?» — спросил я. Она кивнула. «Хотела выпить рюмку водки, но Владимира Ивановича сегодня нет. Совсем забыла, что у него свободный вечер». «У меня есть водка», — сказал я поспешно. «Могу принести». «Не трудитесь. У фотографа сколько угодно выпивки. Просто я хотел немного посидеть здесь». «Все равно сейчас принесу. Это займет не больше минуты». Я взбежал по лестнице и открыл дверь. Бутылка поблескивала на подоконнике. Не глядя по сторонам, я взял ее и прихватил два стакана. В дверях я обернулся. Ничего, ни теней, ни призраков. Только белая кровать в темноте. Недовольный собой, я покачал головой и пошел вниз. Наташа Петрова показалась мне на этот раз не такой, какой я ее себе представлял. Менее истеричной и более похожей на американку. Но вот раздался ее хрипловатый голос, и я услышал, что она говорит с легким акцентом. Не с русским, а скорее с французским, насколько я мог об этом судить. На голове у нее был сиреневый шелковый платок, небрежно повязанный в виде тюрбана. «Чтобы не испортить прическу», — пояснила Наташа. «Сегодня мы снимаемся в вечерних туалетах». «Вам нравится здесь сидеть?» — спросил я. «Я вообще люблю сидеть в гостиницах. В гостиницах не бывает скучно. Люди приходят и уходят, здороваются и прощаются. Это и есть лучшие минуты в жизни». «Вы так считаете?» «Наименее скучные, во всяком случае. А все, что между ними...» Она нетерпеливо махнула рукой. «Правда, большие гостиницы безлики. Там человек слишком тщательно скрывает свои эмоции. Тебе кажется, что в воздухе пахнет приключениями, но приобщиться к ним невозможно. А здесь можно? Скорее, здесь люди распускаются. Я, между прочим, тоже. Она засмеялась. Вы ведь видели. Кроме того, мне нравится Владимир Иванович. Он похож на русского. Разве он не русский? Нет, он чех. Наташа встала. Мне пора. Секунду она колебалась, потом предложила. Почему бы вам не пойти со мной? Вы с кем-нибудь условились на вечер? Ни с кем не уславливался, но боюсь, что фотограф меня выгонит. Никки? Странная мысль. У него всегда масса народу. Одним человеком больше или меньше, какая разница? Я догадался, почему она пригласила меня к фотографу. Чтобы сгладить неловкость, возникшую в первые минуты знакомства. Собственно, мне не очень хотелось идти с ней. Что мне там делать? Но сегодня вечером я был рад любому приглашению, лишь бы не сидеть в гостинице. В отличие от Наташи Петровой, я не ждал приключений. А в эту ночь и подавно. «Поедем на такси?» – спросил я в дверях. Наташа расхохоталась. «Постояльцы гостиницы «Ройбен» не берут такси. Это я хорошо усвоила. Кроме того, нам совсем недалеко, а вечер просто чудесный. Ночи в Нью-Йорке. Нет, я не создана для сельской идиллии. А вы? Право не знаю. Вы никогда об этом не думали? Никогда, признался я. Да и когда мне было об этом думать? Непозволительная роскошь. Приходилось радоваться, что ты вообще жив». «Стало быть, у вас еще многое впереди», — сказала Наташа Петрова. Она шла против потока пешеходов, похожая на узкую легкую ладью, и ее профиль под сиреневым тюрбаном напоминал профиль фигуры на носу старинного корабля, фигуры, которая спокойно возвышается над водой, обрызганная пеной и устремленная в неведомое. Наташа шла быстро, таким широким шагом, что юбка стесняла ее движение. Она дышала всей грудью. Я подумал, что в первый раз за все пребывание в Америке иду вдвоем с женщиной. И чувствую это. Ее встретили как любимое дитя, которое где-то долго пропадало. В огромном голом помещении, освещенном софитами и уставленном белыми ширмами, разгуливали человек 10. Фотограф и еще двое незнакомых мне людей обняли и расцеловали Наташу. Еле тлевшая болтовня быстро разгорелась. Меня тут же представили. Кто-то разносил водку, виски и сигареты. А потом я вдруг оказался сидящим в кресле несколько в стороне от общей суеты, обо мне все забыли. Зато я увидел то, чего еще никогда не видел. Здесь распаковывали огромные картонки с платьями, несли их за занавес, а потом опять выносили. Все с жаром спорили о том, что следует фотографировать в первую очередь. Кроме Наташи Петровой в ателье были еще 2 манекенщицы, блондинка и брюнетка в серебряных туфельках на высоких каблуках. Обе очень красивые. «Сперва пальто», — заявила энергичная дама. «Нет, сперва вечерние туалеты», — запротестовал фотограф, худощавый человек с шевелюрой песочного цвета и золотой цепочкой на запястье. «Иначе они сомнутся». Их вовсе не обязательно надевать под пальто, а пальто надо вернуть как можно скорее. В первую очередь меховые манто, фирма ждет их. Ладно, начнем с мехов. И они спорили снова, как надо фотографировать меха. Я прислушивался к спору, но ничего не мог разобрать. Веселое оживление и тот пыл, с каким каждый приводил свои доводы, делали все это похожим на сцену из какого-то спектакля. Чем не сон в летнюю ночь? Или какая-нибудь музыкальная комедия в стиле рококо, например, «Кавалер Роз» или «Фарс Нестроя». Правда, сами участники представления воспринимали свои действия всерьез и горячились не на шутку. Но от этого все происходящее еще больше напоминало пантомиму и казалось совершенно нереальным. Ей-богу, каждую секунду в комнату под звуки рога мог вбежать Оберон. Но вот свет софитов направили на белую ширму, которой подтащили гигантскую вазу с искусственными цветами, шпорником. Одна из манекенщиц в серебряных туфельках на высоких каблуках вышла в бежевой меховой накидке. Директриса модной мастерской бросилась одергивать и разглаживать накидку. Два софита, которые находились чуть ниже других, тоже вспыхнули, и манекенщица замерла на месте, словно ее взяли на мушку. «Хорошо!» — воскликнул Никки. «Еще раз, дарлинг!» «Дорогая!» Я откинулся на спинку кресла.
«Да, хорошо, что я пришел сюда. Лучшего нельзя было и придумать.
А теперь Наташа!» — произнес чей-то голос. «Наташа в шубке из каракульчи!» Наташа появилась совершенно неожиданно. Тоненькая женская фигурка, закутанная в черный блестящий мех, уверенно стояла на фоне белой ширмы. На голове у нее было нечто вроде берета из того же самого легкого и блестящего меха.